«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в программе «Национальный вопрос» с вами будут его ведущий Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Ну и, конечно, наши уважаемые гости и эксперты. К нам будут присоединяться и журналисты «Комсомольской правды» Аббас Джума и Дарья Асламова. А с нами в студии на протяжении этого часа будет руководитель гуманитарного направления Центра исследований современной Турции, тюрколог Татьяна Шувалова. Татьяна, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну и не случайно мы решили посвятить этот час отношениям Турции и России после референдума, который прошел в воскресенье, конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы управления на президентскую.
Да, он был инициирован действующим президентом Режепом Тайипом Эрдоганом, и результаты фактически раскололи страну на две части. 51% проголосовавших выступили за эту конституционную реформу, то есть за превращение Турции в президентскую республику, 49% высказались за сохранение парламентской формы, которая существовала со времен еще Кемаля Ататюрка.
Ну и здесь возникает самый главный вопрос. Хорошим ли другом для нашей страны будет Эрдоган после того, как он получил практически абсолютную власть? Точнее, получит ее, наверное, в 2019 году, да, Татьяна? Мы не ошибаемся? Сейчас такой переходный период?
Это правда. Изменения вступят в силу с 2019 года, но уже сейчас Эрдоган может приступить к активным действиям.
Каким?
Да, мы знаем, что поправки в Конституцию вносятся по 18 статьям. То есть изменения касаются фактически законодательной, исполнительной, судебной власти, которые полностью сосредоточатся фактически в руках одного человека, в руках президента Эрдогана. То есть устранится должность премьер-министра, вся исполнительная власть будет в руках президента, и при этом она не будет ограничена никакими государственными институтами. То есть Эрдоган сможет увольнять, назначать членов кабинета министров по своему желанию, они будут отчитываться исключительно перед ним. Далее, президент возглавит партию справедливости и развития. Там он должен был уйти на некоторое время прежде. И Эрдоган станет главой, главным командующим.
Татьяна Александровна, старший советник Эрдогана Гульнур Айбет, она заявила, что президент будет подотчетным парламенту. Все его решения и назначения будут проходить парламентское согласование. То есть все-таки какая-то сдержка и противовес президенту в лице парламента сохранится? То есть мы какую-то некую американскую модель наблюдаем? Или же это просто сейчас пытаются выдать желаемое за действительное?
То есть, например, проще говоря, успокоить часть населения Турции, которые не согласны
оппозицию,
с этим.
Да. Или действительно все-таки Эрдоган вынужден будет оглядываться на депутатов?
Эрдоган будет вынужден оглядываться на депутатов скорее не в законодательном плане, потому что в законодательном смысле действительно парламент подотчетен президенту. Это будут скорее попытки успокоить электорат, который сейчас очень расколот и находится в таком смешанном состоянии. То есть это сейчас риторика смягчения и замирения, скажем так.
А чего бояться? Почему не нравятся итоги этого конституционного референдума? Почему не устраивает практически половину Турции? Чего опасаются? Может быть, нам это здесь непонятно?
Кстати, если посмотреть на карту электоральную Турции, то за предложение Эрдогана выступила срединная часть Турции, сельская Турция. А мегаполисы Анкара, Стамбул и побережье курортное высказались против.
Это правда. Анкара, казалось бы, это президентский город. Анкара должна была дать больше процентов. Эрдоган, очевидно, рассчитывал на другой результат. Тем не менее, в Анкаре проголосовало за всего лишь 48%, а в Стамбуле 51,15%. То есть Стамбул совершенно расколот ровно на две части, потому что против 51,35%. Более всего нам дали 81% это жители Ризе, Черноморского побережья, родины президента Эрдогана. И тем не менее, даже там есть разбросы, там 53% есть в некоторых городах. Конечно, за Эрдогана проголосовало в основном центральная Анатолия, черноморские регионы. Люди, которые живут на побережье, скажем так, жители больших городов опасаются того, что это действительно может означать установление диктатуры, еще большую исламизацию власти. Недаром говорят про неосманизм. Эрдоган заявлял недавно, что к 2023 году у него есть планы расширить турецкую такую республику до границ вообще-то Османской империи.
Да, очередные выборы в 2019 году, если он на них побеждает, а все шансы у него есть, на пятилетний срок, и еще раз может перебраться еще на переизбраться еще на пятилетний срок до 2029 года. А там еще, глядишь, какой-нибудь другой референдум выдумает.
Можно устроить досрочный.
Действительно, его уже султаном называют, и действительно его, так сказать, притязания на возвращение Османской империи, они очевидны. Но, наверное, нам сейчас все-таки поговорить нужно о международном как-то аспекте, да?
Конечно.
Что это означает для России, для региона, для Сирии, где идет война?
Для Европы. Давайте не забывать все-таки о том, что Турция — это страна НАТО. А вот, кстати, европейское сообщество как-то довольно прохладно приняло итоги этого референдума, ну и сам, собственно, референдум. Сейчас нас внимательно слушает спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Дарья, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Даш, ну вот ты сейчас находишься в Хорватии, то есть как на Балканах встретили вот итоги этот референдум и, собственно, что думают о том, какую власть получает сам Эрдоган?
Ну, во-первых, я еще день назад была в Сербии у своих друзей. Беспокойство крайне охватило Балкан. Я объясню вот почему. Дело в том, что экспансия Турции на Балканы идет бурным вообще путем. Я приведу даже последние, не так давние фразы Эрдогана. Например, в Боснии и Герцеговине, простите, уже все схвачено, что называется, Турцией. Вот, например, фраза Эрдогана, посетившего все время Боснию, он сказал: «Алия Изетбегович, первый президент Боснии, передал по наследству Боснию и Герцеговину Турции». Когда Эрдоган посещал в 2014 году Косово, он сказал: «Косово – это наш второй дом, и я чувствую себя дома. Косово – это Турция, а Турция – это Косово». Более того, Эрдоган уверяет, что фактически у него есть совершенно циничные фразы, произнесенные буквально полгода назад по поводу Балкан. Вот цитирую: «О Турции вы не можете услышать ни одного плохого слова». Не только здесь по поводу Балкан. Ни одного плохого слова ни в Сирии, ни в Ираке, ни на Балканах. Уж представьте, как Балканы кроют Эрдогана. За 500 лет владычества Турции трудно представить. Вы никогда не услышите о том, что Турция занималась колонизацией, геноцидом или давлением. Турция – самая справедливая страна, которая вот на Балканах, по его словам, установила мир. Можете представить себе, что чувствуют болгары, что чувствуют сербы, что чувствует та же Венгрия, до которой не дошли до столицы, что чувствует Македония сейчас, которая, например, то есть весь балканский маршрут сейчас, по которому беженцы, вся балканская территория, она сейчас вся находится в состоянии жуткой турбулентности, просто до нас новости не доходят. В Македонии, как мы знаем, перманентный политический кризис, вызванный албанцами, которые хотят иметь половину Македонии, фактически быть второй нацией. Значит, они собираются строить Великую Албанию. Значит, перманентный кризис сейчас идет в Сербии, много демонстраций я видела о том, где люди выступают против президента Вучича. Сейчас огромный кризис идет вот по всему маршруту, балканскому маршруту, по которому Турция послала беженцев, идет кризис. Сегодня проходил огромный митинг в Венгрии против российского посольства и против контактов с Россией, выступает институт Сороса. То есть мы видим дестабилизацию Балкан, которая крайне выгодна Турция, которая считается своим, они называют это наша историческая территория. Никогда не забывайте об этом, никогда не думайте, что Балкан оставил эту позицию. Балканы будут его таким историческим двором остались и будут.
И ведь Эрдоган продолжает шантажировать Европу, в случае чего, говорит, я могу вам обеспечить 10 тысяч беженцев чуть ли не в неделю, вот, снова открыв границы и предоставив им транспортное плавсредство.
Даша, у нас есть буквально минута до перерыва. Скажи, пожалуйста, вот если сейчас говорить о итогах референдума, то можно ли сказать, что это был определенный еще и вызов Европе?
Абсолютно, потому что можно было сделать референдум и одновременно сделать какой-то добрый посыл в сторону Евросоюза, какой-то реверанс, потому что уж слишком много нестыковок на этом референдуме, особенно с конвертами, одни были со штампами, другие без штампов, то есть такой чистый административный ресурс, как бы я называю. Дело в том, что сразу же на следующий день Эрдоган делает два заявления. Первое – это будет референдум по поводу смертной казни, значит, он заранее отрезает дорогу для себя в Евросоюз, и референдум, а надо ли нам вступать в Евросоюз. Евросоюзу, скажем так, вынесено строгое, последнее, страшное предупреждение.
Спасибо.
Хорошо, да. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого поговорим о том, каким образом этот референдум, его итоги могут сказаться на российско-турецких отношениях и чего нам ждать от такого непостоянного партнера.
Национальный вопрос. Радио. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В этой студии с вами журналисты «Комсомольской правды». Сейчас на связи с нами Дарья Асламова и ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну, а также наш гость и эксперт, руководитель гуманитарного направления Центра исследования современной Турции, тюрколог Татьяна Шувалова. Мы сейчас общались с спецкором комсомолки Дарьей Асламовой, которая находится на Балканах. И, Даш, мы затронули тему отношений России и Турции после этого референдума. Казалось бы, ну каким образом это нас касается? Тем более, что и президент нашей страны уже поздравил президента Турции с итогами референдума, кстати, и американский президент сделал то же самое.
Всех опередил вообще-то Александр Лукашенко. Он поздравил чуть ли не самым первым.
На самом деле мы последние, да, потому что Трамп просто рассыпался в комплиментах Лукашенко. И только вот сегодня, насколько я понимаю, Путин поздравил. Достаточно осторожное поздравление, потому что нам неизвестно, чего это будет грозить. Ну, кроме неприятностей, мы ничего от этого не получим, мое мнение.
Но, тем не менее, все-таки, вот скажи, пожалуйста, ты давно и, ну, достаточно жестко, скажем так, да, пишешь о том, что происходит не только в самой Турции, но и турецкое вот это вот, ну, скажем так, давление на остальные страны. И...
Да, и курды, это твоя тема.
Вот это да.
Была там.
Абсолютно точно. Скажи, для тебя вот лично, как ты считаешь, чем вот эти итоги референдума, ну, вот по твоему мнению, могут сказаться на вообще всей ситуации? Мы говорили о Балканах, а другие страны? Европа, Россия?
Ну, поскольку мы сейчас влезли в Ближний Восток и, по-видимому, там застряли надолго, нас прямую касается о том, что Эрдоган требует пересмотреть Лозаннский договор, он требует пересмотреть границы Турции. Причем границы Турции пересмотреть, тут бедная многострадальная Греция, он уверяет, что западная Фракия, если не ошибаюсь название, территория, это историческая территория, значит, Турции, что Мосул, это иракский город, за который сейчас идет борьба, это абсолютно... Кстати, вы знаете, что в бюджете Турции заложено... Значит, символически, по-моему, я забыла, что турская одна лира, да, по-моему, у них одна лира заложена в бюджете символически Турции на Мосул, потому что они до сих пор считают мосулский вилаят, это их вилаят. То есть он уже заявил претензии на Мосул, на Грецию и также на сирийскую территорию, о том, что это все наши бывшие территории, просто вот на которые никогда не знали от нас ничего плохого, ничего,
ну,
только хорошего.
Ну, это вообще путь к войне, Даш.
Да, естественно, путь к войне. Но что такое Турция? Давайте смотреть реально. Турция, значит, заявка идет Турции на империю. Империя не может жить, пока у нее нет экспансии. Тем более империя, лишенная ресурсов. А Турция не имеет никаких ресурсов. Это крайне бедная страна, кроме помидоров и туризма, который схлопнулся, и серьезно схлопнулся. Ресурсов у нее нет. Единственное, чем можно шантажировать, это пролив Босфора. Тут сильно не пошантажируешь, потому что если шантажировать Босфором, это прямая война. Странами. Значит, что делает любая империя? Империя может развиваться только за счет экспансии, тем более империя, не имеющая ресурсов. Поэтому сейчас все любое направление, получив абсолютную власть, давайте называть вещи своими именами, Эрдоган будет двигаться в сторону экспансии. Я вам расскажу, например, о неком агентстве ТИКА. Есть такое турецкое агентство официальное, оно называется турецкое агентство сотрудничества и кооперации, координации кооперации. Так вот, опять же, возвращаясь отчасти к Балканам, практически в каждой балканской стране сейчас сидят его агенты. Это люди, которые якобы занимаются донациями, там, помощью, благотворительностью. На самом деле это обычные разведчики, обычно сидят на границах, разговаривают с местным населением, узнают, где какая ситуация, что где находится. То есть это один агентство ТИКА работает в том числе и в наших странах, бывшей Советской Республики, которые близки нам. Оно работает и, если не ошибаюсь, в Казахстане, и в Киргизии,
и в Узбекистане.
Это мощное разведывательное агентство под таким прикрытием. Сотрудничество и кооперация.
Понятно.
Пожалуйста. Я вот хотела добавить, что действительно соглашусь с Дарьей. Помимо ТИКа есть еще другие организации, которые распространяют влияние турецкое и исламистское за рубеж, да, в том числе к нам. Это Имкендер, организация которая поддерживает переселенцев исламских стран, которые были вынуждены переселены из своих территорий, в том числе чеченцев, как мы знаем.
Черкесы там тоже.
Черкесы, есть. Да, ну, Кавказ, в общем. И «Insane Hak ve Hürriyetleri Insani Yardım Vakfı», то есть ИХХ, да, это также организация по защите прав и свобод. И, в общем-то, ее даже поддерживает частично ЕС.
Татьяна, ну вот все-таки для вот по-простому, на пальце, что называется, ну вот, ну хорошо, будет президентская республика. Что-то меняет это для России? Правда, президент конкретной личности именно под господина Эрдогана весь этот референдум был. В его руках сосредотачивается сейчас власть. Это для нас хорошо, это для нас плохо, или это ничего не меняет? Как вы думаете?
Ну, на мой взгляд, глобальным образом в ближайшем будущем это ничего не меняет, потому что мы знаем Эрдогана, Кремль уже вряд ли какие-то иллюзии испытывает относительно Реджепа Тайипа Эрдогана. Но здесь его непредсказуемость может увеличиться, безусловно. То есть Эрдоган всегда был труднопредсказуемым партнером. Мы уже видели, как, несмотря на договоренности по Сирии, турецкому потоку, Эрдоган менял свои позиции. И действительно сейчас у него при полной полноте власти, если точно в его руках, это может сыграть.
А вот все-таки среди оппозиции, ну, мы помним, что в июле прошлого года была попытка путча, или там что-то непонятно, что было. Ну, короче, пытались его устранить, и стрельба была, и жертвы тоже. Есть ли силы в Турции влиятельные достаточно, чтобы, так сказать, устранить Эрдогана с политической арены, будем так осторожно выражаться?
Ну вот в том числе, как считает один из экспертов нашего центра, директор нашего центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, нужно посмотреть на электорат внимательно. Те, кто проголосовали против, это интеллигенция, это левые, это жители городов, и это не те люди, которые будут готовы выходить на площади, как-то агрессивно действовать, брать в руки оружие. Такими людьми оказались жители сирийской Анатолии, на которую поставил Эрдоган, молодое поколение, которое, да, Эрдоган не раз заявлял на митингах, призывал размножаться, чтобы было больше детей. Соответственно, вот молодой порослью будет питаться партия «Справедливости и развития».
То есть у него в руках реальная политическая власть, и, видимо, он ее не упустит.
Позиция расколота, потому что ДЖХП, партия народной демократии под руководством Кемаля Кылычдароглу, уже даже многие ататюркисты не видят в ней альтернативы, говорят, что она отходит от принципов. Националисты поддержали Эрдогана. То есть там совсем небольшая часть осталась их во главе с Мирал Акшенер в оппозиции.
Ну и давайте не будем забывать, что в стране продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. И любое выступление оппозиции может быть расценено властями как попытка нарушение этого режима и со самыми строгими санкциями в отношении тех, кто попытается что-то реальное учинить на улице.
Да, ну а почему, собственно, этот референдум так не понравился Европе? Есть объяснение этому? Ведь никаких разговоров о том, что это волеизъявление народа, что каждая страна имеет право, ведь не было.
Во-первых, значит, наблюдатели ОБСЕ крайне негативно отозвались о административном ресурсе, который был задействован властями для получения нужного результата, что там типа 500 часов ежедневно по телеканалам было про президентских передач, и там всего лишь 5 давали возможность высказаться оппонентам. В этом плане. Хотя сама техническая сторона голосования сомнению не подвергается. То есть какие-то вбросы, там, карусели и прочие, попытки классификации, они не зафиксированы. Но неравноправность участников, это было сказано.
Да, когда мы говорим про отношения ЕС и Турции, мы должны сейчас учитывать тот факт, что в конце апреля во многих странах ЕС будут проводиться выборы. И риторика поэтому совместная Турции и Евросоюза направлена друг против друга в этом отношении. Надо помнить, что Эрдоган на предреферендумных выступлениях называл Евросоюз крестоносцами. Безусловно, такая риторика понравится руководству ЕС, конечно, не может.
Но, простите, Эрдоган же держит ЕС за самое слабое место – мигрантами.
Это правда, да. В Турции 3 миллиона сирийских мигрантов. И все эти козыри в руках у Эрдогана.
А вот, кстати, я Дашу хочу спросить. Дарья Сламова с нами по-прежнему на связи по скайпу. Даша, скажи, пожалуйста, вот тема беженцев, как, на твой взгляд, будет разыгрываться Эрдоганом сейчас, или она у него лежит, я не знаю, где-то в запасе, в дальнем ящичке его политического влияния?
Нет, она совсем недалеко лежит. Мы забываем о том, что сейчас лето близится, то есть активизируется. Пока сейчас холодно по морю идти. Ждите еще 2-3 месяца. Через 2 месяца дело пойдет, потому что это главный козырь. Это не просто шантаж Европы. Это его войска. Я никогда не забуду его фразу, за которую он, собственно говоря, в свое время отсидел 10 месяцев в тюрьме. Мечети наши казармы, минареты наши штыки, купола наши шлемы, а верующие наши солдаты.
Это кто, Эрдоган сказал?
Это Эрдоган сказал, сел за это на 10 месяцев в тюрьму.
При прежних режимах. Я вот не знал этого факта. Спасибо, интересно.
Да, и он за это отсидел, и более того, ему было запрещено даже баллотироваться в парламент, потому что ему предъявили разжигание религиозного конфликта. Однако, как видим, он даже стал президентом. Все возможно. Так вот, никуда эта версия, эта идея не поменялась. Люди, которые будут посылаться, будут специальные люди, обработанные люди. Это будет не просто тупая толпа беженцев, это будут его солдаты. Солдаты, которые будут приезжать в Европу, требовать мечети, будут лояльными своему президенту.
Понятно, Даш. Сейчас уходим на перерыв.
Да, после которого обязательно продолжим обсуждать самый главный вопрос сегодняшней программы. Хорошим ли другом для России будет султан Эрдоган, как его сейчас уже называют?
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в нашей программе ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну а также наш сегодняшний гость и эксперт, руководитель гуманитарного направления Центра исследований современной Турции, тюрколог Татьяна Шувалова. Пытаемся понять, хорошим ли другом для России будет султан Эрдоган.
Татьяна Александровна, ну вот, да ладно, пусть он будет хоть султаном, хоть, я не знаю, падишахом. Может, просто подружиться с ним, задружиться и использовать в наших интересах. Скажите, пожалуйста, вот реален ли вообще вариант, что Турция возьмет да выйдет из НАТО? И будет дружить с Россией.
Я бы не ставила так вопрос, конечно.
А я вам такой вопрос поставила.
Да, но я на него отвечу. Турция слишком глубоко, можно так сказать, завязла в НАТО. И, конечно, никуда в ближайшее время оттуда она не денется. С ЕС могут быть там сложные отношения НАТО. Турецкий контингент военный, второй по численности в НАТО. И...
Да, после американцев, на самом деле, самая большая армия.
Поэтому тут как бы мы можем даже не мечтать о таком развитии событий. С Турцией вот в данном ключе нам, наверное, логично все-таки сотрудничать не в стратегическом формате, а в тактическом плане. То есть нам нужно понимать, какие выгоды мы можем отсюда извлечь, исследовать, в общем, ситуативно в этой ситуации.
Но у нас как-то с выгодой не очень
какие
получается.
Какие выгоды мы можем извлечь? Вот, посмотрите, а что-то с зерном сейчас проблемы. Значит, то они зерно брали, то что-то не берут. Только что министр там, сельского хозяйства наш Александр Ткачев буквально пару дней назад сказал, что надеется, что этот вопрос все-таки будет разрешен к обоюдному, так сказать, удовлетворению, но это как-то все не,
да, вот
не серьезно.
Вчера
как-то
тоже делегация турецкая во главе с министром экономики и министром сельского хозяйства была в Москве, но пока мы не видим никаких подвижек. Скорее всего, эту тему используют для такой, возможно, торговли в более важных
темах. Да, но есть и еще одна для нас довольно актуальная тема в связи с наступлением летнего туристического сезона. Как будут обеспечена безопасность российских туристов? Что будет, если отношения России и Турции, например, по сирийскому вопросу разойдутся окончательно и бесповоротно? Мы и так находимся, балансируем на этой грани. И сейчас в Турции находится журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума. Он выходит с нами на связь. Аббас, здравствуй.
Добрый день, слушаю вас, да.
Добрый день, Аббас, скажи, пожалуйста, вот ты в Анталии, да, находишься?
Да, я нахожусь сейчас в Анталии, в Белеке.
И есть ли там русские туристы? Что говорят турецкие хозяева, скажем так, туроператоры, значит, владельцы отелей? как они рассматривают итоги референдума, переложение на российского туриста, если вообще эти темы как-то связаны?
Ну, во-первых, русские туристы есть. Правда, не так много. Это, наверное, обусловлено тем, что еще не сезон пока. Ну, он вот только-только начинается. Вот. Хотя русские есть, и один отель даже, как мне сказали, хоть и заполнен на 30%, но из этих 30% почти там 99,9% русские. Ну, то есть практически русские все. Mm-hmm. Вот. За исключением, может, пары там семей из Германии. Вот. Значит, вопрос о референдуме я задавал. Но вы знаете, я уже писал об этом и в «Комсомолку», в газету. Такое впечатление, что люди наблюдают за политикой, вот в Анталии именно, как космонавты из космоса. Вроде как они смотрят на Землю, Земля своя, вроде дом, вроде, да, свое. Но какое-то такое далекое, абсолютно вот сейчас к ним не принадлежащее. То есть они с этим не соприкасаются. И также тут. Они сейчас работают на туриста. Они сейчас начинают зарабатывать деньги. В 2014-2015 году, как мне сказали местные ательеры, тут уже была работа, тут уже кипела жизнь. А сейчас тут нет никого практически. Они потеряли европейцев. Это вот впервые. Тут вот сейчас, сейчас тут должны быть европейцы, понимаете?
А чего европейцы не едут? Почему?
А Эрдоган рассорился с ними.
А из-за этого? Угу.
Конечно. Ну, во всяком случае, местные с этим связывают отсутствие немцев, голландцев в первую очередь. Это не только, да, они не только инвесторы топовые, да, но они еще и туристы, так сказать, вторые после нас. Они, как правило, уезжают, приезжаем мы. И у них такой вот денежный, да, такой поток не прекращался, вот начиная с этого времени. А сейчас этого нет. Вот. И поэтому мой вопрос про референдум всегда встречают в штыки. Всегда все морщатся. Потому что, как мне сказал глава Союза туроператоров Белека, что наша главная проблема – это не поведение туристов, там, не экономика, ничего. Это политика, это наши политики, которые суют нос не в свое дело.
Турецкие политики.
Турецкие, именно турецкие, да. Вот он прям подчеркнул. Которые начинают решать какие-то свои там личные проблемы, которые там во имя своих амбиций, да, готовы принести в жертву что угодно, в частности, и их судьбы, потому что их судьбы напрямую связаны с туризмом. Если мы говорим о Белеке, то это 100% туризм и только туризм. Все, что тут есть, связано с туризмом.
Поэтому, наверное, среди Земноморского побережья, значит, Турция не поддержала референдум. Вот переход к президентской республике выступает против Эрдогана. Кстати говоря, это, наверное, козырь в наших руках. Можно как-то повлиять на Эрдогана, потому что без нашего туриста, конечно, там будет
плохо. Но вы знаете, тут есть, кстати, еще, да, есть такие противоречивые вещи. С одной стороны, люди против. С другой стороны, они не видят ничего плохого именно в президентской форме правления и в возвращении в период, да, вот, Османской империи. Потому что тут очень много националистов я встретил. У них у всех в кабинетах, там, в офисах и так далее висит... ну, так смешно, конечно, но тем не менее. Вот сначала там портрет Ататюрка, но потом обязательно герб именно Османской империи. Да вот, поэтому они, в принципе, видят в этом возрождение Турции. С другой стороны, они боятся. То есть вот вы должны понять, что сейчас в душах турецких царит война. Понимаете, сплошное противоречие. Они и хотят, и не хотят. И боятся, и вроде как рады. И непонятно что. Единственное, в чем они определенно уверены, это в том, что они хотят видеть русских. И, как мне сказали, ожидают 3,5 аж миллиона. Но это показатель 2014 года, это очень много, я не знаю.
Ну, тогда, значит, турецкий поток пусть, значит, обеспечивает нам строительство АЭС.
Они нам турецкий поток, а мы им туристический
поток. А еще и базу в Анжерлике закрыть, вот тогда будет там не 3,5, а да, все 4.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума был с нами на связи из Анталии. Аббас, спасибо. Ну, а мы продолжаем. И вот о чем хотелось бы спросить, Татьяна Александровна. Но ведь действительно мы уже затронули тему непредсказуемости Эрдогана, и мы сами, вот с Андреем Михайловичем, когда началась эта острая фаза наших отношений, в том числе и общались с нашими радиослушателями, и вот это общественное мнение уже сформировалось. Эрдоган – ненадежный партнер. Теперь получается, что это не просто ненадежный партнер, это еще и партнер, обладающий абсолютной властью, который пытается претендовать, и ладно бы, вот да, ну что нам, казалось бы, Балканы, Европа – это их дела. Но ведь у нас Азия, простите меня, тоже сейчас потихонечку наши ближайшие соседи начинают движение, но пока вот такое... Ну,
Казахстан переходит с кириллицы на латиницу.
Совершенно верно, в сторону.
Один из тюркских народов, да, вот туда. Значит, ну, это связывает с влиянием Турции.
Так вот,
Азербайджан перешел на латиницу.
Как вы считаете, не лишаемся ли мы тем самым еще и своих достаточно важных партнерских отношений с бывшими республиками Советского Союза, Центральной Азии?
Опасность такая была во времена Ататюрка, когда был распространен пантюркизм, и несмотря на то, что Эрдоган заявляет, что «Ана муслим», да, важнее всего, что человек мусульманин, тем не менее вот национальная характеристика его политики тоже наблюдается в отношении тюрок, проживающих за границами Турции. Да? Вот мы говорили про организации, действующие, притягивающие людей на свои стороны.
А чем занимаются эти организации? Что значит притягивающие людей? Ну, хорошо, если я поддерживаю, допустим, возрождение Османской империи, ну как это можно? А вот я поддерживаю возрождение, не знаю, там, царской России, и что? Ну вот я поддерживаю. Понятно, что этого никогда не случится. Вот в данной ситуации я не очень понимаю. Ну хорошо, они перетягивают людей. Что конкретно? Чем они занимаются? Что они делают? К чему они призывают? Как это может в реальности сказаться?
Это... скорее, такая скрытая игра. Как в реальности она может сказаться, сложно прогнозировать, потому что это проводится не открытым способом. Да? Это организации, действующие часто под прикрытиями, часто с поддержкой других международных организаций. Это работа с тюркским населением, апеллирование к исламским ценностям. Да? Это работа с молодежью. В общем, собственно, недавно были закрыты лицеи Гюлена, но мы знаем, что вообще-то Гюлен... поначалу поддерживал
Эрдогана. Гюлен, проповедник, живущий во Флориде, который считается противником Эрдогана, который обвинил его в организации путча летом прошлого года.
А Эрдоган, в свою очередь, обвинил его в организации.
Ну вот Эрдоган, я говорю, обвинил Гюлена.
Да, Гюлен сказал, что это Эрдоган сам это провокацию устроил.
Сейчас мы с тобой
вот, поэтому... Я бы не стала связывать, если честно, переход Казахстана на латиницу с влиянием Турецкой Республики. Это скорее уже личное дело каждой страны, потому что они ведут свою независимую политику, просто ориентируются уже, может быть, более в национальных интересах. Но исключать такой фактор тоже нельзя.
То есть не останемся ли мы в политико-экономической изоляции, уж простите, если доводить дело до, ну, будем так говорить, абсолютнейшего абсурда в какой-то степени. Понятно, что мы все связаны едиными экономическими, политическими нитями, но все-таки переориентация в сторону предполагаемого, да, партнера и преференций этого партнера, это совсем другое дело. Ведь одно дело, когда руководствуется соображениями, там, ну, допустим, единого Евразийского экономического союза или там, таможенного союза, и говорит, что нет, конечно, вот здесь мы идем на определенные уступки, потому что Россия наш партнер, потому что у нас тесные проверенные связи. И совсем другое дело, когда скажут, ну, Россия, ладно, а вот Турция наш партнер, Турция приоритеты. Это уже, ну, вот как-то...
Турция приоритетами в данный момент для... там, постсоветских республик быть не может, потому что это скорее там, воспоминания о прошлых древних делах, когда эти народы были близки. И сейчас все-таки да, мы знаем, президент проводит политику, и переговоры были с президентом Узбекистана. То есть работа идет и с той, и с другой стороны. Я думаю, что... можно быть спокойными.
Татьяна Александровна, хочу вернуться, да, вот вопрос о чеченцах и черкесах, проживающих в Турции, огромные общины, и известно, что турецкие власти, в общем-то, потворствуют радикальным тенденциям там. Я думаю, мы сейчас после небольшого перерыва подробно об этом поговорим. Как вы полагаете, представляет ли опасность этот фактор? Может ли Эрдоган воспользоваться этим козырем против нас при определенных обстоятельствах?
При определенных может. Вопрос в том, как они сложатся.
Хорошо. Ну, а тогда что это за опасность? Я думаю, что об этом мы, может быть, поговорим более подробно через 2 минуты, потому что мы пытаемся понять, после прошедшего конституционного референдума в Турции хорошим ли другом для России будет султан Эрдоган, да, человек, обладающий вот такой абсолютной властью в своей стране.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в этой студии мы пытаемся ответить на вопрос, хорошим ли другом для нашей страны будет Эрдоган. Вы скажете, ну как ему можно доверять? С одной-то стороны, да, но, как вы понимаете, и политика, и экономика идут довольно извилистыми путями, а здесь уж как, что называется, политическая карта ляжет. И вот сейчас конституционный референдум в Турции, который дает абсолютную власть Эрдогану, прошел, и турки сказали «да» этой конституционной реформе, а значит, у Эрдогана будет абсолютная власть, и каким образом он может ее применять, если речь идет об отношении с нашей страной. Вот на этот вопрос здесь в студии ищет ответ руководитель гуманитарного направления Центра исследования современной Турции, тюрколог Татьяна Шувалова, ну а также ведущие программы Андрей Баранов.
Ирина Афонина. Татьяна Александровна, я вот задал вопрос по поводу обширных диаспор кавказских народов, проживающих в Турции, в частности, чеченцы и черкесы. Причем уже сейчас они находятся под влиянием достаточно радикальных лидеров, не приемлющих вхождение этих регионов в состав России, требующих, так сказать, независимости, много для этого делающих, и турецкие власти, ну, во многом потакают им. Мы помним, что во времена чеченских войн туда приезжали на лечение чеченские боевики, оттуда поступало финансирование. Ну и, в общем, такой центр так, достаточно активный там был. Как вы полагаете, вот Эрдоган, сейчас став таким лидером, сосредоточившим абсолютную практически власть в своих руках, может ли воспользоваться этой картой, этим фактором в случае ухудшения наших отношений? Мы знаем, что он человек непредсказуемый. Посмотрите, за год менял свою позицию на 180 градусов несколько раз. Почти как Трамп. Они оба, так сказать, вот такие флюгеры. Насколько это опасно? И насколько Эрдоган готов эту карту использовать?
Да, теоретически в случае ухудшения может такая карта разыграться. Или же наоборот, чтобы спровоцировать достижение каких-то своих целей. Но нужно помнить, что также Российская Федерация оказывает некоторую поддержку курдам. И тут, в общем, тоже, опять же, такая взаимная игра.
Подождите, Америка тоже оказывает поддержку курдам?
Вообще уступает даже за созданием в Ираке курдского государства.
И как-то здесь вот несколько непонятна логика развития событий. Ведь, опять же, обращаем внимание на то, что кто поздравил Эрдогана с прошедшим референдумом? Правильно, Трамп, затем президент нашей страны. Пожалуйста, ну мы сейчас не берем лидера других государств.
Ну, я согласен, Татьяна Александровна, действительно, здесь размен есть в козырях-то. Мы можем ослабить поддержку курдов, ну, это мы так сейчас, как пикейные жилеты, немножко рассуждаем, в расчете на то, что будет ослаблена, значит, вот такая националистическая деятельность этих диаспор кавказских, осевших в Турции. Но действительно, при определенных обстоятельствах, тут козырь против козыря.
Простите, а Турция перестала нефть у ИГИЛ покупать или продолжает это делать? Я вот что-то как-то не уловила на этого момента.
Есть различные мнения экспертов, что, в общем, да.
Ну, наверное, в меньших объемах, потому что много, там сказать, уже разнесено ударами авиации нашей западной коалиции, но наверняка продолжает.
Так, отлично. Скажите, вот эта буферная зона на границе Турции и Сирии, которая контролируется, ну, теми, кем надо контролироваться, ведь Эрдоган, насколько я понимаю, пролоббировал этот момент вот этой буферной зоны, она сейчас существует?
Имеете в виду бесполетную зону?
Нет, я имею в виду буферную зону, где сейчас, ну, скажем так, определенная возможность террористам проходить из Турции в Сирию вот этими самыми путями неконтролируемыми существует?
Сейчас граница, да, на северо-западе Сирии, которая сейчас вот пока что еще не контролируется сирийской армией. Ну, да, насколько известно, значит, это Идлиб. И севернее, пока что Турция, видимо, этот коридор использует.
Использует, да. Теперь то, что касаемо химатаки, сомнительной. Турция,
да,
на чьей стороне оказалась?
Турция оказалась на стороне, значит, не российской и, естественно, не сирийской.
Ага.
Именно турецкие врачи заявили о том, что это был иприт, даже азарин. Вот, с чего они это взяли, непонятно. И с их подачи пошли обвинения Сирии вот, в варварском химическом лете.
Я почему об этом спрашиваю? И мы при этом говорим о том, что Эрдоган является, тем не менее, партнером нашей страны?
Партнеры могут быть разными. Да? Партнер стратегический, наверное, уже нет. Мы не можем так говорить. Но, безусловно, Кремль вряд ли забудет такие аплодисменты Турции после удара Трампа по Идлибу. Более того, Эрдоган выразил поддержку возможным потенциальным будущим операциям. Тут надо смотреть еще, как будет развиваться, конечно, вообще весь процесс переговорный по Сирии, потому что на этой неделе будет встреча в Тегеране, в мае в Астане, и смотря, как будут развиваться события. Если по мартовскому сценарию, когда Турция фактически саботировала этот этап переговоров, а в это время сирийская оппозиция провела показательные переговоры в Шан-Лаурфе турецкой, то тогда, конечно, Москва будет просто вынуждена пересмотреть астанинский формат. Но пока скорее мы наблюдаем положительную динамику, потому что все-таки наши интересы тоже также пересекаются, и Эрдоган будет, безусловно, лавировать между и Трампом, и
что мы должны, вот как вы полагаете, Татьяна Александровна, быть, так сказать, реагировать на происходящее, или мы должны брать инициативу в свои руки, прижимать Эрдогана, и Трампа тоже со временем, я надеюсь, тоже прижму, но это потом в другом эфире, значит, дожимать Эрдогана, ставить его перед нашим выбором, заставлять его, так сказать, отвечать на наши вопросы, как мы должны себя вести, как вы полагаете?
Ну, я полагаю, что мы должны вести себя все-таки, смотря в общем на ситуацию и на то, как будут реагировать в том числе и наши американские партнеры, и на то, как будет вести себя Эрдоган.
Получается, что мы опять должны реагировать на то, что за нас будут решать наши американские партнеры, сам Эрдоган. Мне кажется, надо как-то поактивнее, что-то такое, предложить ему, может, какую-нибудь морковку очередную. Ну, хотя бы давайте начнем реально выполнять тоже контракт по турецкому потоку.
Что довольно давайте. Жесткая реакция. Ну, сначала ведь казалось, да, на сбитый самолет. Сначала казалось, что Россия как-то, ну, очень мягко на это отреагировала, а потом время-то показало, что мы были правы. Вот это и была та самая необходимая жесткая реакция, когда Турция оказалась практически в туристической изоляции.
Ну, сказали, да, помидорами не отделаются, известная фраза Путина, но сейчас вроде как вышло замирение, Эрдоган, значит, приехал сюда, говорил какие-то, так сказать...
Называл Путина другом, хотя в ответ не получал.
Да, да, ну, называл еще чего-то, да, но после этого мы видим опять, значит, зерно, мы видим опять заявление по Крыму, мог бы помолчать, честно говоря. Если уж хочет дружить с нами, просто ничего не говорить, ни за, ни против.
Так он хочет дружить.
Необходимо учитывать, что большинство из этих заявлений делались в рамках подготовки электората к референдуму. Если бы ситуация была другой, возможно, риторика была бы мягче. То есть Крым — это просто очень удобная карта, когда можно притянуть радикалов в своей стране на свою сторону. Мы ведь должны еще помнить об организации молодежной, которая существует в Турции, и возглавляет ее вообще-то сын мэра Анкары, Осман Гюкчек, который в своих выступлениях открыто называет Эрдогана проводником власти Аллаха, и называет его учителем всех тюрок молодежи турецкой.
Молодотурки.
Не молодотурки, да, к сожалению, уже не молодотурки. Вот, поэтому тут как бы такой дискурс предреферендумный все-таки.
То есть это все было сделано для...
Не все, но...
Для аудитории. И,
острота, конечно,
и, так сказать, можно зажмуриться и, значит, забыть про это. На самом деле Эрдоган все-таки учитывает близость России и то, что с нами надо быть в хороших отношениях и дружить, да?
Безусловно.
Или от него можно ждать чего угодно. Татьяна Александровна, но ведь без его указания самолет бы не сбили. Это было высшее, наверное, указание все-таки политического руководства страны.
Тема очень спорная, потому что мы помним, когда обвиняли и Давутоглу, бывшего премьер-министра, которого после 15-го...
Ну да,
но если, не дай бог, такое произойдет, после тех изменений, которые сейчас будут в Конституции, уже никто не скажет, что есть некое второе лицо, которое дает распоряжение, а Эрдоган не в курсе. То есть все, что теперь будет происходить в Турции, все решения, которые будут приниматься, в том числе вплоть до таких, как, например, сбитый самолет, это будет личная ответственность Эрдогана. Правильно я понимаю?
Наверное, да.
С одной стороны, да, потому что Эрдоган ведь посредством референдума проводит все-таки еще одну зачистку армии. Да? Это генералитет все больше и больше отдаляется
это от правда.
Возможности так, вмешиваться.
Насколько я понимаю, люди военные теперь вообще не могут претендовать на самые главные должность государственные.
Да, это правда,
прописано в Конституции, все, они не имеют права.
Да, согласно поправкам, верховный главнокомандующий Эрдоган и генералитет подчиняется ему. Эрдоган сможет, наверное, апеллировать
к юленовцам. Так они баллотироваться не смогут на президента.
Это правда, да.
Да. Но, тем не менее, все-таки у нас буквально там 20 секунд остается. Андрей Михайлович, ну вот ваше ощущение. Все-таки что мы получили-то после этого референдума в Турции? Вот мы лично, наша страна.
Ну, мы теперь получили человека, как ты правильно сказала, у которого вся полнота власти, который должен нести ответственность за каждое свое слово. Надо его жестко привязывать к нам. Каким образом? Экономически ли? Или еще как-то? Либо цинично там. Есть другие методы. Вот. Но надо его ориентировать на то, что с Россией ссориться нельзя. И не в его интересах.
Ну что ж, посмотрим, действительно, удастся ли эту мысль донести до самого Эрдогана, который теперь становится абсолютным властелином в своем государстве. Хорошим ли другом он будет для России в этом качестве? Ну что ж, поживем, увидим. В студии были руководители гуманитарного направления Центра исследований современной Турции, тюрколог Татьяна Шувалова и ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Спасибо.
Всего доброго.
«Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.